Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Сегодня 9-я годовщина захвата театрального центра на Дубровке. Бывшие премьер-министры России и Нидерландов заявляют о необходимости созыва новой Хельсинкской конференции, чтобы документально увязать российско-европейское сотрудничество с вопросами демократии и прав человека. В России может быть отменен институт полномочных представителей президента в федеральных округах. Правительство Таиланда рассматривает возможность эвакуации жителей столицы страны Бангкока из-за угрозы затопления города. Российские власти усиливают давление на бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова после его критических высказываний в адрес президента. 9 лет назад в Москве боевиками был совершен захват театрального центра на Дубровке, в котором в это время шло представление мюзикл «Норд-Ост». В результате штурма и использования во время него специального газа погибли 130 человек. Сегодня в российской столице на месте тех событий акция памяти жертв теракта. На прямой связи с нашей студией оттуда корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Здравствуйте, Елена, как проходит траурный митинг?
Здравствуйте, Марк. Траурный митинг уже практически завершен, и сейчас проходит панихида, которую служит отец Владимир, настоятель храма, который должен быть возведен рядом с театральным центром на Дубровке. Как сказал мне сегодня председатель общественной организации «Норд-Ост» Сергей Карпов, уже заложен камень, первый камень этого храма. Сегодня также были выпущены 130 шаров в небо по числу погибших в этой трагедии 9 лет назад. И пришло очень много людей, которые несли цветы, которые плакали. Был также Иосиф Кобзон, который выводил оттуда людей, детей и беременную женщину, как мы помним. Не было никого из политиков.
Елена, скажите, пожалуйста, какие требования к властям остались у выживших участников тех событий и родственников жертв теракта спустя 9 лет?
Требований два. Во-первых, жертвы теракта хотят узнать, какой же был все-таки газ, потому что, как мне сказал все тот же Сергей Николаевич Карпов, люди, которые выжили даже в этой трагедии, у них есть последствия для их здоровья, это первое. А второе, то, что по-прежнему... жертвы теракта Норд-Ости, или потерпевшие, точнее говоря, это люди, которые потеряли там своих близких, они добиваются статуса жертв терактов, которого в нашей стране нет, и принятия подобного законодательного акта.
Спасибо, Елена. Марк. Елена Поляковская передавала от театрального центра на Дубровке, который 9 лет назад был захвачен боевиками. В результате действий террористов и последующего штурма погибли 130 человек. Вы слушаете «Свободу в полдень». Запад должен крепче увязать сотрудничество с Россией с вопросами демократии и прав человека. Такое заявление сделали бывшие премьер-министры России и Бельгии Михаил Касьянов и Ги Верховстад, заявившие о необходимости созыва новой Хельсинкской конференции для выработки модели взаимоотношений западных демократий с Москвой. Статью с этой инициативой лидер оппозиционного Народно-демократического союза России и глава фракции либерал-демократов в Европарламенте опубликовали в начале этой недели в газете International Herald Tribune, а Ги Верховстад объяснил этот шаг в интервью «Радио Свобода». С ним беседовал Данила Гальперович, он сейчас со мной в студии. Данила, почему, как считают Касьянов и Верховстад, нужен новый хельсинкский процесс?
Но прежде всего, надо, наверное, напомнить, что такое Хельсинкский процесс. Дело в том, что в 1975 году в Хельсинки состоялось совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, в результате которого появился такой документ, как заключительный акт этого совещания, в котором, собственно, впервые действительно документально со стороны Советского Союза и западных стран была закреплена так называемая третья корзина, то есть не только то, что касается безопасности или экономики, две корзины, но еще и гуманитарное пространство, а именно права человека. И Ги Верховстад и Михаил Касьянов призывают, собственно, возродить важность этой третьей корзины в общении Запада и Москвы. Они говорят о том, что нужно признать что Россия – это не развивающаяся демократия, а наоборот разрушающаяся демократия с тоталитарным, с авторитарным правлением, что в нем, что в России нету реальных выборов, это будет имитация выборов, и Западу нужно отказаться от безоговорочного признания результатов этих выборов, и что реалполитик, так и сказано в заявлении Верховстада и Касьянова Евросоюза, которая, собственно, все время осуществляется исполнительными властями и отдельных западных государств самого Евросоюза, должна быть, ну, как минимум, скорректирована. И конференция сама должна пройти 9-10 ноября в Хельсинки. Понятно, что на ней не будут именно главы государств Запада, а, скорее всего, это будут политики западные, которым не безразличная судьба российской демократии, и оппозиционные российские политики. Но так или иначе, этой конференции, как сказал Верховстад в интервью «Радио Свобода», и это интервью сегодня еще выйдет в эфир, этим мероприятием, этой конференции должна быть положена дискуссия о пересмотре отношений Запада и России с большим учетом состояния прав человека, собственно, в России.
Спасибо, Данила. Интервью с бывшим премьер-министром Бельгии Ги Верховстадтом слушайте сегодня в дневных информационных программах «Радио Свобода». Сейчас в эфире программа «Свобода в полдень». Я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают жертв трагедии в театральном центре на Дубровке, произошедшей 9 лет назад. В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении министра культуры республики оперного певца Оскара Абдразакова. Следственный комитет России проверяет информацию об убийстве в Турции двух обвиняемых в организации теракта в московском аэропорту Домодедово в январе этого года. В Брюсселе сегодня открываются саммиты глав стран еврозоны и Европейского союза. Турция, борющаяся с последствиями сильного землетрясения, примет международную помощь. Жертвами стихии стали 459 человек, более 1300 пострадали. Смерть Муаммара Каддафи должна стать предостережением для диктаторов по всему миру, заявил президент США Барак Обама. По меньшей мере 10 человек погибли и несколько десятков пострадали сегодня в результате двух взрывов автоцистерны с топливом на севере Афганистана. Авиалайнер Boeing 787 Dreamliner сегодня совершит первый регулярный рейс. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Алфавит инакомыслия. Братья Стругацкие». Передача первая. Хотя никто и не назовет Аркадия и Бориса Стругацких инакомыслящими в прямом смысле слова, они, тем не менее, оказали огромное влияние на формирование читательского сознания как раз в направлении инакомыслия. Поднятые писателями социально-философские проблемы, разговор об ответственности человека перед цивилизацией, нравственные дилеммы, юмор – все это сделало дуэт АБС, как называли их поклонники, одним из самых заметных в истории российского инакомыслия. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. «Ведомости» и «Коммерсант» пишут сегодня о возможном упразднении Института полномочных представителей президента в федеральных округах. Это может произойти в рамках объявленной Дмитрием Медведевым программы децентрализации власти. Некоторые эксперты, впрочем, считают, что в результате реформы контроль Кремля за регионами может, напротив, усилиться. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Рабочая группа под руководством вице-премьера Дмитрия Газака, которая к 1 декабря должна подготовить для Медведева доклад о децентрализации власти, предлагает реформировать Институт полпредов президента в федеральных округах. Регионы сами предложили ликвидировать институт или трансформировать его. В докладе представлены оба варианта – упразднить полпредов совсем или превратить их в специальные ведомства. Казак отказался отвечать на вопрос об отмене института полпредов, но опровергать информацию не стал, сказав только, что некоторые предложения могут быть внедрены в ближайшее время. Медведев еще в июне назначил вице-премьеров Казака и Александра Хлопонина ответственными за подготовку предложений по децентрализации власти. Казака – за правовые отношения между федеральными, региональными и муниципальными властями. Хлопонина – за финансовые и налоговые. Промежуточные доклады уже представлены президенту. Казак на прошлой неделе обсуждал доклад с Медведевым. Институт полпредов создан Владимиром Путиным в 2000 году. Перед ними была поставлена задача обеспечить реализацию конституционных полномочий главы государства в округе. После отмены губернаторских выборов в 2004 году роль полпредов снизилась. Фактически они превратились в посредников, участвующих в отборе кандидатур на пост руководителей регионов и представляющих их Кремлю. Мнение полпредов учитывалось и во время реформы МВД. Они участвовали в увольнении руководителя ГУВД и предлагали сменщиков. Институт полпредов стал неэффективен, полагает чиновник, знакомый с докладом. По его мнению, вряд ли власти решатся упразднить полпредов, но необходимость изменений очевидна. Полпреды стали почетными пенсионерами. На эти должности назначали бывших влиятельных чиновников. Но после ухода Ильи Клебанова и Георгия Полтавченко тяжеловесов среди полпредов практически не осталось. Сейчас именно назначают молодых чиновников. Пример – бывший руководитель управления внутренней политики администрации президента Олег Говорун, который стал полпредом в Центральном федеральном округе. По словам чиновника, знакомого с докладом, цель преобразования – превратить полпредов из надсмотрщиков в экономических стратегов. Проект перелицовки института полпредов начал активно обсуждаться летом. Речь шла о том, чтобы наделить их статусом вице-премьеров, координирующих экономику округов. Такую позицию занимает полпред в Северокавказском округе вице-премьер Александр Хлопонин. Он не только присматривает за политикой, но и координирует финансовые потоки из центра. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко так объяснил необходимость реформирования института полпредов.
Ну, я думаю, в нынешнем виде эта организация, по большому счету, является бессмысленной, потому что те задачи, которые ставились полпредам тогда, когда эта система создавалась, там приведение законодательства, скажем, регионального в соответствии с федеральным, или контроль над губернаторами. Ну, теперь губернаторы назначаемые. Причем могу сказать, что если мы посмотрим последние губернаторские назначения, то влияние полпредов, несмотря на то, что формально они там готовят эти кандидатуры в рамках, так сказать, вертикали администрации президента, влияние полпредов на процесс назначения губернаторов было достаточно низким. Поэтому, на мой взгляд, абсолютно избыточное звено в административной системе, от которого совершенно спокойно и безболезненно можно избавиться.
То есть ваш вариант именно ликвидировать этот институт?
Ну, честно говоря, да. Но, с другой стороны, понимаете, логика системы такова, что, ну, как же ликвидировать? Наоборот, надо новые функции дать. Честно говоря, на мой взгляд, передача полпредам еще и экономических полномочий, ну, тогда надо, наверное, менять полпредов, да, потому что они персонально под одну задачу ставились. Теперь задача получается другая. То есть я, честно говоря, не очень понимаю, как еще и полпреды будут заниматься экономикой. Тогда, ну, должна быть какая-то логика, скажем. Выделяются какие-то приоритетные регионы, но пока, я так понимаю, такой логики у нас нет, за исключением, конечно, приоритетности Северного Кавказа по бюджетному финансированию. То есть, если я понимаю, например, логику создания Северокавказского федерального округа и того, что там полпред одновременно еще и вице-премьер, учитывая сложность и важность региона, то с другими территориями, в общем-то, идея достаточно спорная.
Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко об институте полпредов президента. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас главные мировые новости. Правительство Таиланда выражает серьезные опасения в связи с ситуацией в столице страны, Бангкоке, центру которого угрожает затопление. По словам премьер-министра Йинглак Чинават, жители Бангкока и туристы должны быть готовы к эвакуации. Дамбы, защищающие город, могут не справиться с напором прибывающей воды. За новостями о ситуации в Таиланде следит мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин. Насколько серьезна ситуация, если судить по поступающим сообщениям, и сколько человек уже стали жертвами наводнения в Таиланде?
Здравствуйте, Марк. Ну, ситуация, по словам властей, серьезная. Жертв наводнений, ну, тут такая приводится цифра за все три месяца наводнений, которые продолжаются в Таиланде с середины июля. Так вот, по этим данным, С июля наводнения на севере, северо-востоке и в центральной части Таиланда привели к гибели по меньшей мере 373 человек. От стихии пострадали районы, где живут около 2,5 миллионов человек, и свыше 100 тысяч живут, людей лишились крова и сейчас живут во временных приютах. 720 тысяч человек обратились за медицинской помощью. Но, возвращаясь от этих общих цифр к ситуации в Бангкоке, агентства сообщают, что перед лицом угрозы сильного и длительного наводнения жители Бангкока скупают продовольствие и предметы первой необходимости, и в магазинах уже вводятся ограничения. В одном из крупных торговых центров столицы в одни руки выдают не более одного пакета риса и одной упаковки яиц. В магазине не осталось бутилированной воды, за исключением самых дорогих. В некоторых районах города люди жалуются на ухудшение качества водопроводной воды, которую в обычных условиях можно пить. Правительство Таиланда выразило серьезные опасения в связи с ситуацией в Бангкоке. Как вы уже сказали, уровень воды в реке Чао Прая, которая течет через город, по данным губернатора, вечером во вторник достиг 2,4 метра над уровнем моря. Это выше наибольшего показателя за все время наблюдений. И подъем воды продолжается. Во вторник вода затопила взлетно-посадочную полосу одного из столичных аэропортов. Среди мер, к которым прибегало правительство, чтобы попытаться защитить столицу, есть довольно экзотические. Это использование сотен кораблей ВМФ и судов, принадлежащих государственным службам и частным лицам. Военные надеются, что судовые двигатели помогут ускорить течение воды в реке. Однако, по прогнозам, центр Бангкока все же затопит. Вот что заявил агентство Рейтер, один из жителей столицы.
Правительство попыталось использовать разные средства, но количество воды, которое они стараются блокировать, слишком велико. На карте в теленовостях речка Чао Прая маленькая, как соломинка, но через нее просто идет слишком много воды. Я не думаю, что им удастся совладать с этим.
Власти объявили о выходных с четверга до понедельника, чтобы дать людям возможность покинуть Бангкок, хотя финансовые рынки останутся открытыми. Поступают данные о приближении рекордно высокого прилива в Таиландском заливе. Прилив затруднит уход воды из реки Чао Прая, тем подвергнет город еще большей опасности. Все зависит от того, выдержит ли дамба вдоль реки, но в худшем сценарии дамбы будут прорваны, и все части Бангкока в той или иной степени окажутся затопленными. Марк.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал последние новости о ситуации в Таиланде, страдающем от небывалого наводнения. Власти страны говорят о возможности эвакуации населения столицы Бангкока. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским новостям. В России будет создана межведомственная комиссия по десталинизации. Надежду на то, что это произойдет в самое ближайшее время, выразил председатель президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Тем не менее, у правозащитников есть разные точки зрения на необходимость создания такого органа. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Работа над созданием комиссии по десталинизации велась несколько месяцев. И хотя сам Михаил Федотов от ответа на вопрос, кто будет председателем комиссии, уклонился, большинство членов президентского совета по правам человека считают его главным претендентом на эту должность.
Это неэтично с моей стороны по этому вопросу высказываться. Кто будет председателем, кто будет членом? Сейчас этот документ находится на согласовании в ГПУ. Как только он выйдет из ГПУ, дальше нам нужно будет его завизировать в других подразделениях администрации, после чего я надеюсь его понести к президенту.
Как вы думаете, успеете ли вы это сделать до 30 октября? Ну вот это же день политических репрессий.
Очень хотелось бы.
Какие полномочия вот вы бы хотели, чтобы обладала эта комиссия?
Никаких полномочий там не прописано. Там просто говорится о том, что вот для решения вопросов увековечения памяти жертв политических репрессий создается вот такая рабочая группа.
То есть там, кроме правозащитников, будут еще представители государственных структур?
Конечно, самых разных. Там как раз правозащитников там не будет. Там, вот мы так планируем, во всяком случае, там будут представители ученые-историки, да, там будут представители различных ведомств, да, и представители московского и питерского правительств, правительств Московской области и Ленинградской области. И это очень важно, чтобы они в рамках подгрупп, рабочих подгрупп, чтобы они могли согласовывать уже конкретные решения по конкретным вопросам.
В то же время уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин не видит нужды создавать новый орган, занимающийся вопросами десталинизации, и сомневается в эффективности комиссии.
Глава Совета при президенте России по правам человека упоминает про скорое создание комиссии по десталинизации.
Ну, нет, это не очень удачное название. Почему эту комиссию называть десталинизацией, ее никто так не называет.
Будет создана межведомственная комиссия по десталинизации?
Нет, это не точное название. Речь шла давно уже и идет. Комиссия – это не лучший способ решать там. Это любимый способ бюрократии решать проблемы, но не лучше. Просто надо создавать новую обстановку, новую атмосферу, предпринимать новые действия, новые акции для того, чтобы люди отходили от таких стереотипов сознания, которые ведут, могут привести к репрессиям, волне насилия и так далее. Но, например, у нас в стране очень высок уровень насилия и очень низок уровень ценности человеческой личности. Вот я думаю, на этом надо концентрироваться, не на конкретных именах и на конкретных там действиях, потому что все же как-то их не упоминай, но у людей других поколений не может возникнуть тех же чувств, как у людей, которые прошли через это. А вот проблема выработавшаяся в то время стереотипы, презрение к человеку, возможность жертвовать любыми средствами, любыми людьми ради своих выгод. Вспомните, сколько доносов было написано, политических доносов, для того, чтобы приобрести новую квартиру, что-то еще и так далее. Вот с этими вещами надо бороться. Если это комиссия или группа людей будут специализироваться на борьбе с этим, это будет очень правильно и очень полезно для людей.
Спрашиваю у Михаила Федотова.
Некоторые могут, правозащитники, высказывать опасения, что это будет вот еще один бюрократический орган. Вот как вы считаете, что вы можете на это
ответить? Что, вот это наша комиссия? Да. Это межведомственная рабочая группа? Да нет, никакая она не будет, никаким бюрократическим механизмом она не будет. В каком-то смысле, наверное, это правильно. Это действительно будет бюрократический механизм. Но в данном случае это будет не во вред дела, а на пользу.
Правозащитники утверждают, что если комиссия по десталинизации не будет обладать серьезными полномочиями, например, влиять на законотворческий процесс, то они не будут там работать. Пока же член президентского совета по правам человека Сергей Кривенко надеется войти в состав новой комиссии.
Все вот зависит и от состава, раз, и от положений. Программу писалось не под заказ, а совершенно мы писали все, что хотели, так сказать, и никто нас не ограничивал. Очень не хочется, чтобы она стала таким декоративным органом. Если там будут хоть какие-то реальные полномочия, если не будет тем ширмой, в чем, так сказать, народ не будет тогда просто участвовать, я знаю, а если это будут хоть какие-то возможности, чтобы что-то изменить, то, конечно, будем участвовать.
Среди задач, которые призвана будет решать комиссия по десталинизации, значится создание мемориальных комплексов в Москве и Санкт-Петербурге, установка памятников жертвам политических репрессий в российских городах, составление книг памяти и общих списков, вопросы социальной защиты и поддержки жертв репрессий, совершенствование закона о реабилитации, а также открытие доступа к засекреченным сегодня архивам силовых ведомств, прежде всего ФСБ и МВД. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» через несколько минут после краткого выпуска новостей. Российские власти усиливают давление на Юрия Лужкова и его семью после критических высказываний бывшего мэра в адрес президента и чиновников.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12:30. Главные новости коротко. В Москве сегодня вспоминают 130 жертв трагедии в театральном центре на Дубровке, произошедшей 9 лет назад. Родственники погибших намерены добиваться принятия в России закона о статусе жертв терактов. В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении министра культуры республики оперного певца Аскара Абдразакова. Его подозревают в растрате бюджетных средств. Следственный комитет России проверяет информацию об убийстве в Турции двоих обвиняемых в организации теракта в московском аэропорту Домодедово в январе этого года. Тогда погибли 37 человек, более 100 пострадали. Власти Беларуси депортировали журналиста российской газеты «Московский комсомолец» Игоря Карамзина после того, как он встретился в Минске с лидерами белорусской оппозиции. В течение года журналисту запрещен въезд в Белоруссию. В Брюсселе сегодня открываются саммиты стран Еврозоны и Европейского Союза. От них ожидают принятия окончательных решений о финансовой помощи Греции и о механизме поддержания финансовых рынков и единой европейской валюты. Турция, борющаяся с последствиями сильного землетрясения, примет международную помощь. Жертвами стихии стали 459 человек. Более 1300 пострадали. Сегодня в городе Эрджиш удалось извлечь из-под завалов 18-летнего юношу. По меньшей мере 10 человек погибли и несколько десятков пострадали сегодня в результате двух взрывов автоцистерны с топливом на севере Афганистана. Смерть Муаммара Каддафи должна стать предостережением для диктаторов по всему миру, заявил Барак Обама в интервью телекомпании NBC. Бывший ливийский лидер был убит при штурме города Сир 20 октября и во вторник похоронен в тайном месте в пустыне. В Катаре сегодня открывается международная конференция по Ливии, первый форум такого рода после гибели Муаммара Каддафи. Авиалайнер Boeing 787 Dreamliner сегодня совершил первый регулярный рейс из Токио в Гонконг.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что готов встретиться со следователями, занимающимися делом о хищениях в Банке Москвы, как только вернется из-за границы. Напомню, на днях Лужков был вызван в Следственный комитет в качестве свидетеля по этому делу. Бывший московский городоначальник увидел связь между интересом к своей персоне со стороны правоохранительных органов и его критическими замечаниями в адрес президента России, высказанными на прошлой неделе в эфире «Радио Свобода». Кроме того, накануне на сайте президента России Дмитрия Медведева появилось поручение к премьер-министру Владимиру Путину и нынешнему московскому городоначальнику Сергею Собянину подготовить предложение по привлечению к ответственности чиновников, незаконно передавших компании супруги Лужкова Елены Батуриной Интека земли, предназначенные для строительства посольств ряда иностранных государств. Это произошло еще в 2003 году. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Глава антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов не видит никакой политики в том, что Юрия Лужкова привлекают в качестве свидетеля по делу Банка Москвы.
10 конкретных следственных действий, связанных с Банком Москвы, через которые уводились миллиарды, которые почему-то оказались на счетах госпожи Батуриной, да? И этот банк, по которому проходили миллиарды бюджетные. Поэтому это вопросы господину Михаилу Лужкову, они, я думаю, совершенно обоснованы и в рамках процессуального поля, да? Не надо по этому поводу говорить, что вот я здесь, вы знаете, как бы это же это политическое преследование.
А почему спустя год после отставки следователи заинтересовались Лужковым?
Дело в том, что следствие сначала работало по самому факту, дальше появлялись следствия, доказать участие того или иного чиновника крайне сложно. Нужно получить свидетельские показания, нужно получить документы. Я думаю, что набрался определенный объем, который позволяет задать конкретные вопросы. Как назначался господин Бородин? Да, почему он вышел из компании, в которой работал супруг господин Лужков, возглавлял эту компанию? Почему все основные деньги бюджета проводились через этот банк? Да, как он накачивался? Почему деньги уходили? Я думаю, что есть вопросы, как раз связанные с хозяйственной финансовой деятельностью правительства Москвы.
Это был руководитель антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Эксперт по городскому хозяйству и бывший депутат Московской городской думы Дмитрий Катаев также не готов видеть Юрия Лужкова в качестве диссидентствующего политика, который, будучи мэром, реально противодействовал созданию в столице независимых гражданских институтов.
Я для себя свой вывод сделал давно, что расследование нужно, самое тщательное, что если будет это установлено, то вор должен сидеть в тюрьме. И с моей точки зрения, деяния Лужкова и его компании, отрицательные деяния, никак не окупаются, не могут окупаться тем положительным, что они сделали. А положительное тоже было, конечно. Но я бы сказал, что главное это вина Лужкова даже не только или не столько даже вот эти, как бы это сказать, чтобы не придрались, вопросы, в общем, имущественные, всякие прочие. Главная беда в том, что он остановил, по сути дела, развитие гражданского общества в Москве. Это ущерб гораздо больше, чем можно насчитать в любых деньгах.
Это был Дмитрий Катаев. Юрий Лужков после отставки занимается научной деятельностью и преподает в Московском международном университете. Его супруга Елена Батурина находится за пределами России. Совсем недавно предприниматель Батурина объявила о продаже принадлежащей ей строительной компании «Интека» структурам бизнесмена Михаила Шишханова и дочерней компании «Сбербанка». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Связано ли давление на экс-мэра Москвы Юрия Лужкова с его критикой в адрес российских властей? Вот что ответили на этот вопрос жители Казани, с которыми побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Безусловно, связан. Дело другое, что к чему Лужкову сейчас все это вот ворошить, настаивать на своем каком-то особом мнении?
Я, честно, не знаю, что сказал Лужков по радио и по его вызову. Он, в принципе, как руководитель, он достаточно интересный, и я не считаю, что его надо как-то огульно ругать.
Скорее всего, это повод. Я ожидала, что его будут вызывать. Конечно, неприятно наблюдать за такими вещами. Также неприятно было слышать, что Тимошенко посадили. Но это по-нашему, это постсоветское пространство.
Ну, у нас, как известно, уехал за границу после громкого скандала. Тебя вызвали на допрос. Так что тут я даже не знаю, с чем это скорее связывать. С критикой властей или с тем фактом, что Лужков так быстро убежал из России. Поэтому шанс 50 на 50, по-моему.
Ну, я не знаю, наверху, конечно, виднее. Но я думаю, что раз Лужков засветился, и судя по тому, как он уходил с своего поста, то я думаю, человек засветился, про него вспомнили, и, естественно, вызвали на допрос. Мне кажется, это закономерно.
А то, что Лужков, он нынче такой персонаж, ну, которого, вызов которого в Следственный комитет, может спровоцировать очень много причин. И я думаю, что как бы его высказывания вполне могли стать одной из них.
Тут скорее обратное. Он критикует активно власть, чтобы выстроить некую вот такую стену защиты от тех обвинений, которые естественным образом будут предъявлять по мере того, как будут разбираться, что же в Москве происходило в годы его руководства.
Лужков настолько неоднозначная фигура, и так трудно делать какие-то такие однозначные выводы, связано это или не связано. Мне кажется, очень много всего запутанного и непонятного, и еще не раскрытого. Я думаю, что окончательные выводы можно будет делать, может быть, через год или два, после того, как все это пройдет.
Так жители Казани отвечали на вопрос, связан ли вызов Юрия Лужкова на допрос в Следственный комитет с его критикой в адрес российских властей. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода. Нашу программу продолжит очередной репортаж из специального цикла корреспондента Радио Свобода в Кировской области Екатерины Лушниковой «Русская провинция». Как мы уже упоминали, сегодня, 30 октября, в России отметят День памяти жертв политических репрессий. С каждым годом людей, лично пострадавших от сталинского и гитлеровского тоталитаризма, становится все меньше. Сейчас это в основном так называемые «дети ГУЛАГа», те, кто попал в концлагерь, фашистский или советский, еще ребенком. С февраля 1938 до середины 60-х годов одним из крупнейших исправительно-трудовых лагерей системы ГУЛАГа был Вятлаг, располагавшийся в Верхнекамском районе Кировской области. В его лагерях одномоментно содержались 15-20 тысяч человек. О детстве за колючей проволокой вспоминают жители Кировской области В.Л.Т. Лапинш и братья Пшеничные.
Я только помню Польшу, когда нас туда привезли. Детей в разные стороны отбирали у матерей детей. Если попадали евреи, даже грудных детей и все прочее, тут же и убивали.
Владимир Пшеничный стал узником нацистского концлагеря, когда ему было 3 года. Брату Ивану исполнился год. Вместе с бабушкой детей из украинского села Владимировка, что в Николаевской области, отправили в специальный лагерь в Польшу, где у славянских детей брали кровь для нужд германской медицины.
Не знаю, каким чудом мы остались в живых, но одно знаю. Нас забрала одна семья немцев, которым бабушка моя отдала свою кровь. Ну, мы были как рабы.
В качестве хорошего удобрения для садов и полей немецким фермерам эсэсовцы выдавали костную муку. Только потом крестьяне узнали, что это были человеческие останки.
Там сад был большой, и никто не ел этот сад. Яблоки.
Фрукты никто не ел.
Сами немцы не ели. Узнали, что на это, на человеческих.
Весной 45-го, когда на Германию стали наступать советские войска, нацисты отступали в западную зону под прикрытием женщин и детей.
Те в атаку пошли, и эти в атаку. Механики, водители танков, советских танков, солдаты, десант, они трое суток, они свой народ давили. Вот эта страсть мне в глазах, такой ад прожить. Весну 45-го я никогда не могу забыть.
Весной 45-го братья Пшеничные из одного лагеря попали в другой. Эшелоны из Германии с освобожденными людьми, пожелавшими вернуться на родину, шли на север.
Когда миновали Польшу, эшелоны развернули на север, в крупных станциях останавливали, выгоняли людей, собирали там местных жителей на севере. Вот, мол, видите, это враги, это предатели. Многие понимали, удивлялись. Но, мол, дети-то почему? И когда узнали, что будут детей отбирать, многие женщины своих детей умертвляли при помощи подушки. Ночь сонных.
Братья Пшеничные вместе с мамой и бабушкой были определены в лагерь поселения в Архангельскую область.
Пригнали в бараках ни печи, ничего, ни одежи. Кто выжил, кто не выжил. Если женщины не выполнили норму, значит, хлеб не давали. По 2 часа на морозе стояли. Мы дети, родителям ходили, помогали, уже постарше. Можем, не можем, сучки рубили, на немецких лошадях тролевали лес. Как только не издевались над нами чекисты. Извините меня, извините, кто будет слушать. У меня осталась в душе ненависть.
В общей сложности Иван и Владимир Пшеничные пробыли в лагерях нацистских и советских 17 лет. Сейчас от российского правительства они получают 526 рублей каждый месяц, как пострадавшие от политических репрессий. От германского правительства не получают ничего. Им не удалось собрать необходимых документов. 2500 рублей два раза в год получает от фонда Солженицына другая малолетняя узница ГУЛАГа Велта Лапинш. Во время ареста ей было 15 лет.
У нас танцевальный кружок был, преподаватель с оперы балета приходил. Ну и она с нами подзанималась и ушла, а мы остались, придуривались еще, остались обоевики. Ну а две тумбы стояли, одна Ленин, Сталин, бюст стояли. Мы там бегали, и задела я рукой эту тумбу, фанерная тумба легкая. Бюст свалился и разбил. Ну а что, испугались мы все, нас 17 человек было. Пошла я к коменданту училища, говорю, Лидия Николаевна, так и так. Разбила я нечаянно без Сталина. Где я? Ну как где? В актовом зале я. Пойдем посмотрим. Пошли. Ну, она говорит, иди спать. А 2 часа ночи меня арестовали.
Велту Лапинш, тогда жительницу Риги, обвинили в антисоветской агитации и осудили на 8 лет лагерей. Большую часть срока она отбывала в дальневосточном лагере.
За много чего сидели. Даже вот не за политику, просто простые женщины. Вот за колоски вот 10 лет, за 300 грамм, 400 колосков 10 лет. Дети пукли с голоду, ведь какая мать не соберет те колоски, которые валяются на улице, правда? И все работали, как не знаю, не сделаешь 100%, значит, ты пайку хлеба уже не получаешь полностью.
Люди умирали от голода и болезней.
А так умирали. От недоедания, может, от тех условий, кто послабее организмом был, простуды, да всякие ведь, ослаждений, туберкулез этот поганый везде тоже был, ведь свирепство.
Однажды на глазах Велты расстреляли девушку, не подчинившуюся требованиям конвоя.
Он заскочил на лошади прямо в строй и ударил ее, вытащил и тут же застрелил.
Поет Людмила Кононова. Эта песня посвящена ее деду, погибшему в лагере, и, конечно, всем другим узникам сталинских и фашистских лагерей.
Да, не видела я, да, не ведала я, как костюмы дорогие.
Видеорепортаж корреспондента «Радио Свобода» Екатерины Лушниковой о детях ГУЛАГа смотрите на сайте свободанews.ру в разделе «Видео-фото». Окончание цикла «Русская провинция» через неделю, 2 ноября, в эфире и на сайте «Свободы». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают жертв трагедии в театральном центре на Дубровке, произошедшей 9 лет назад. В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении министра культуры республики, оперного певца Аскара Абдразакова. Следственный комитет России проверяет информацию об убийстве в Турции двух обвиняемых в организации теракта в московском аэропорту Домодедово. В Брюсселе сегодня открываются саммиты глав стран еврозоны и Европейского союза. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему список Магнитского не примут во Франции?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валентин Гефтер о правилах ведения войны со злом.
Право автора.
Валентин Барышников о науке и церкви.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в сентябре, согласно предварительной оценке Министерства экономического развития, увеличился на 5,7% к уровню такого же периода 2010 года. Причем за январь-сентябрь ее рост в годовом исчислении составил 4,2%. В четвертом квартале года, согласно прогнозу министерства, темпы роста ВВП страны несколько замедлятся и составят от 3,8% до 3,9%, а в целом за год 4,1%, как и планировалось ранее. Инфляция в России в январе-сентябре, составившая 4,7%, более чем вдвое превысила темпы роста потребительских цен в странах Европейского Союза – 2,1%. При этом рост цен на продовольствие в России за 9 месяцев года оказался менее значительным, чем в Евросоюзе – 0,8% и 1,4% соответственно. Положительное сальдо внешней торговли России в январе-сентябре увеличилось на 28% к уровню такого же периода 2010 года, составив почти 148 миллиардов долларов, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. При этом экспорт вырос более чем на 32% до 380 миллиардов долларов, а импорт на 35% примерно до 232 миллиардов. Государственная компания «Транснефть» планирует начать коммерческую эксплуатацию второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» в третьем квартале 2012 года, сообщил президент компании Николай Токарев. Первая ветка этого трубопровода, предназначенного для поставок нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и в Китай, была введена в строй 2 года назад. Экспорт зерна из России в текущем сезоне составит от 24 до 25 миллионов тонн, и в случае превышения этого объема правительство пойдет на ограничение его вывоза, заявил премьер Владимир Путин, уточнив, что это может быть сделано за счет введения повышенных экспортных пошлин. Вместе с тем, как считают эксперты Министерства экономического развития, такой метод регулирования вывоза следует применять только в случае роста цен на зерно внутри страны. Курс доллара на сегодня 30 рублей 49 копеек, на 33 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 40 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 51 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трефилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. В Южно-Сахалинске на базе Международного театрального центра имени Чехова начался первый межрегиональный театральный фестиваль «Сахалинская рампа». Он открылся спектаклем «Быть или не быть» в режиссуре художественного руководителя Чехов-центра Даниила Безносова по пьесе «Самоубийца» Николая Эрдмана. О фестивале «Сахалинская рампа» наш обозреватель Марина Тимашева поговорила с его директором Олегом Клениным.
Фестиваль возник потому, что в этом году театр возглавил наш выпускник из ГИТИСа, молодой режиссер Даниил Безносов. Он ученик Женовача, и у Сахалинского театра с ним связаны определенные ожидания, надежды. И вот этот фестиваль – это повод собрать и показать лучшие, интересные работы региона. Мы все понимаем, что этот регион нуждается в каком-то внимании, там много интересного, но сами жители вот этого региона, они разобщены, они многого не видят. И на этом фестивале представлены спектакли из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Уссурийска, самого Южно-Сахалинского театра. И там будет два приглашенных гостя московских. Это спектакль «Щелкунчик», балет музыкального театра «САЦ». Потому что, как мы выяснили, дети, зрители никогда не видели классического балета в этом городе. А второй спектакль, который, ну, может быть, больше всех заслуживает того, чтобы побывать на этом фестивале, это спектакль «Сахалинская жена» с Ингой Оболдиной. Это спектакль уже идет в Москве 15 лет, это выдающийся спектакль с выдающейся актрисой. И когда возник фестиваль на Сахалине, то первой же идеей было пригласить спектакль, чтобы наконец связать эти концы этого замечательного названия с этим хорошим фестивалем.
Олег, несколько слов все-таки про эту пьесу саму, как связываются концы.
Конечно, все на Сахалине пропитано именем Чехова. Там, кстати, во время фестиваля в фойе театра подлинные вещи Чехова, они выставят экспозицию. Все пропитано именем Чехова, потому что для театрального, для русского человека, литературного человека, Сахалин – это то место, которое Чехов открыл. Театр называется «Чехов-центр». Он последовательно служит имени Чехова. И тот же самый спектакль «Сахалинская жена» очень важен для фестиваля, потому что он исследует тему ответственности перед Чеховым. Чехов в этом спектакле, вот он, его все ждут, и совесть очищается, и преступление выходит наружу, и просветляется взгляд.
Олег, а чеховские названия в репертуаре фестивальном будут? Или все-таки вы не шли по такому совсем примитивному пути?
Понимаете, мы должны быть интересны зрителю. И они немножко уже перекормлены этими названиями, и если бы появился спектакль, достойный по пьесе Чехова, в регионе, мы немедленно привезли. Но мы как бы неформально в этом отношении подходим, а будем каждый год смотреть и стимулировать появление спектаклей по Чехову.
Вот. А какие спектакли в самых разных театрах? Комсомольск на Амуре, что представляет Уссурийск, да. Что кто?
Сам хозяин фестиваля «Чехов-центр» покажет два названия. Это «Свет луна», это русская сказка, адаптированная, переделанная в современную пьесу. И их спектакль, последний, премьера «Самоубийца». Он называется «Быть или не быть».
То есть Эрдмана Николаевича.
Эрдмана, да, да, да. Плюс премьера из города Благовещенска. Они поставили грандиозный эпический спектакль на таком историческом материале. И огромное количество участников. Там 53 человека труппа. И они очень надеются, что на них обратит внимание эксперты «Золотой маски» и регионы, потому что это для них такой, ну, этап. Вот для Благовещенска. Вот, плюс, конечно же, мастер-классы, лекции, к нам приезжают критики, мы проводим мастер-классы с педагогами ГИТИСа, мастер-класс по сценической речи. Мы хотим немножко обогатить и сделать такой подарок местным актерам, чтобы они тоже получили какую-то, понимаете, теплоту, любовь и заботу. До этого лаборатория с молодыми режиссерами, ее проводит известный театральный деятель Олег Лаевский. Это его давняя идея привлекать молодых режиссеров, выпускников ГИТИСа и Петербургской академии для встреч с региональными театрами, для обогащения, для важной связи молодых идей и тех трупп репертуарных театров, которых это ждут.
О фестивале «Сахалинская рампа» Марина Тимашева разговаривала с его директором Олегом Клениным. А в завершение программы «Свобода в полдень» расскажем об одной исторической дате, которую можно вспомнить сегодня. 35 лет назад, 26 октября 1976 года, в Советском Союзе появилось знаменитое постановление ЦК КПСС и Совмина о мерах по дальнейшему увеличению производства рыбной продукции и улучшению ее продажи. В обиход советских граждан вошло понятие «четверг – рыбный день». Многие советские предприятия общественного питания перестали в этот день включать в меню мясные блюда, что вызвало недовольство населения. Об этой дате и о понятии «рыбного дня» в Советском Союзе мой коллега Александр Гостев побеседовал с деканом факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, специалистом по советской истории Ильей Утехиным.
В Советском Союзе рыбный день был как-то связан с представлением властей о правильном питании населения. В 70-е годы появился какой-то официальный культ рыбы.
Идея о том, что народу нужно правильно питаться, так или иначе появлялась в умах руководителей. И более поздний пример это подтверждает, потому что знаменитая продовольственная программа, принятая в позднебрежневское время, да, и в 80-е годы реализовывавшаяся, была связана с представлением о том, что слишком много углеводов, слишком много там картошки, макарон, хлеба, да, надо что-то еще. И, соответственно, сбалансировать каким-то образом питание, может быть, это было скорее оболочкой, скорее попыткой каким-то образом представить публике в хорошем виде идеи относительно того, как можно было не только питание сбалансировать, а просто выкрутиться из тяжелой ситуации, в которой находилась советская власть, в общем, практически все годы своего существования. Но мы же знаем, что на самом деле рыбный день появился впервые не в 76-м году, а значительно раньше. Впервые он появился в 1932 году, хотя тогда он еще не был назначен на четверг.
Почему рыбный день был назначен именно на четверг? Есть версия, якобы кто-то подсчитал, что реализация рыбы или рыбной продукции будет максимальной. Это возможно?
Здесь несколько версий. Это сложный вопрос. Наверное, по этому поводу есть какие-то и мифы, и легенды. Но четверг – это середина недели, и одна версия состоит в том, что это как-то связано с представлением о постных днях. Ведь мы знаем, что православная религия предполагает, что у нас вот среда и пятница – это такие постные дни. А у нас всегда, когда какие-то религиозные верования реализовывались в ритуалах, советская власть пыталась что-то им противопоставить. И каким-то образом, делая светский постный день в дополнение к среде и пятнице, равнёхонько в четверг посерединке, тем самым могли вставлять спицу верующим и осложнять им жизнь.
Кстати, а на территории или всего Советского Союза существовал рыбный день?
В 1976 году это было совместное постановление ЦК КПСС и Совмина, и оно касалось всей территории Советского Союза, хотя очевидным образом в разной степени можно было, так сказать, реализовать эту меру, воплотить ее в жизнь, потому что доступ к рыбе был разный.
А почему статус рыбы был столь сильно низким в Советском Союзе? Вот отношение к такой еде, особенно после принятия этого постановления, насколько я знаю, было чуть ли не презрительным. И все это как бы в противовес мясу, то есть символу статуса.
Да, рыба противопоставлялась мясу, потому что, по-видимому, рыба, которая имелась в виду, это была не осетрина и даже не лосось, а совсем другая какая-то рыба. То есть стерлядь там, конечно, наверное, на каких-то изысканных обедах у тех, кому она была доступна, встречалась. Самая статусная была, конечно, икра.
А как эта инициатива была воспринята населением в Советском Союзе? Вот в связи с рыбным днем появился в народе какой-то фольклор, который дожил до наших дней и так далее?
Про фольклор мне неизвестно, но, судя по всему, что-то, наверное, такое было, потому что рыбный день, я помню, что над этим смеялись. И очевидным образом, конечно, было понятно, что тут это связано с экономией мяса, и опять над нами издеваются. Вообще говоря, не всякая власть пытается залезть в кастрюлю граждан. То есть идея о том, что сверху можно диктовать, что люди кладут в кастрюлю и что они должны есть, она в 20 веке, в общем, для цивилизованных стран достаточно экзотична.
Говорил специалист по советской истории, декан факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Утехин. Напомню, 35 лет назад вышло постановление ЦК КПСС о так называемом «рыбном дне». На этом завершается программа «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Украинские милиционеры под огнем критики. Почему общество боится своих защитников? Ведущий программы Виталий Портников. Слушайте радио «Свобода», следите за развитием событий на нашем обновленном сайте www.svobodanews.ru. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».